Я хочу напомнить вам, что на прошлой неделе мы говорили о поведении сыновей Эли, которые названы Бнебияаль. Не только резкое осуждение их поведения и всего того, что с ними связано, но и подчеркивают толкователи, что это сыновья Бли-Яаль, Бли-Эли. Они ведут себя не так, как можно было ожидать от сыновей Эли. 18 стих, до которого мы дошли сегодня. «Ушмуэль мешарет эт пней Ашем наар хагур эфод вад». А Шмуэле, маленьком ребенке, которого мать его Хана привела в скинию, привела к Эли, о нем сказано «Ушмуэль мешарет эт пней Ашем». Вот эта буква «Вав» у Шмуэль, «Вав» может служить соединительным союзом. «Вав» может означать то, что означает в нашем случае, это то, что называется «Вава-Нигуд». В отличие от сыновей Эли, которые ведут себя не так, как сыновья Эли должны себя вести, Шмуэль, как мы увидим в дальнейшем, не только верный ученик, верный последователь Эли. Мы сегодня еще будем говорить о том, как начинается пророчество Шмуэля. У мудрецов есть удивительное высказывание. Мудрецы обращают внимание на то, что тогда, когда закат солнца, предшествующего мудреца, пророка, праведника, ему предшествует обычно появление другого пророка, другого праведника, другого мудреца. Это очень важный момент, о котором мудрецы говорят. Прежде чем закатилось солнце Эли, не только о смерти Эли речь идет, но и, собственно, о тех возможностях, которые у этого человека, и праведника, и мудреца были, появляется Шмуэль, появляется его смена. Что сказано о Шмуэле? Что он служит пред лицом Господа. О нем говорится, что он наар хагур эфод бад. На первый взгляд, нам может показаться немножко необычным, почему здесь не говорится о достоинствах Шмуэля напрямую, почему подчеркивается та деталь одежды, которая называется эфод бад. Он припоясан какой-то одеждой, которая отличает служителей Всевышнему. Судя по этой одежде, можно сказать, чем занимается человек. Наверняка. Эта же одежда была у сыновей Эли. Но это был только внешний какой-то признак, внешний показатель. А в действительности, как мы увидим немножко дальше, они ведут себя недостойно в разных отношениях. О том, как они вели себя по отношению к людям, пришедшим принести жертвы в скинии, мы говорили. То, как они посылают своих слуг принести мясо, так это названо. То есть не те части от жертвенных животных, которые с радостью пришедшие в скинию отдадут священнослужителям, якобы вот эти требования «нет, не вареное», «нет, сырое», и подчеркивается, мы еще вернемся к этому моменту, если вы не дадите добровольно, так говорят слуги этих двух сыновей Эли, то мы возьмем силой. Вот это высказывание, вот эта фраза, мы увидим ее, каким образом она откликается в нашем рассказе. Дальше сказано «Умеил катон, таасэло имо, бетаалеху ло миямим ямима беалото эт иша лизбоах эт зеваха ямим». По-прежнему на все праздники Эли приходит со своим семейством. Хана заботится о том, чтобы с каждым приходом своим принести маленькому Шмуэлю Меиль – это одежда, которую носят только взрослые люди, поэтому подчеркивается, что это Меиль Катон. По размеру ребенка, который растет от праздника к празднику, из года в год, задаются мудрецы вопросом, почему нужно было подчеркнуть, что всегда с приходом в Шило. Хана доставляла туда вот эту одежду. Можете себе представить, если маленького ребенка 3, 5 или 6 лет одеть какую-то одежду в нашей ситуации. Это пиджак с галстуком. В той ситуации это какая-то очень особая одежда, которую носили только не только взрослые люди, но и взрослые люди, выполняющие определенные обязанности. Так вот, приходя принести жертву в Шило, она заботилась о том, чтобы вот этот меиль, катон, по размерам растущего ребенка, растущего Шмуэля, доставлял. Есть несколько объяснений этому явлению. Но прежде всего я хочу вам напомнить, что когда Хана просила у Всевышнего для себя сына, там есть удивительное выражение «умора лоя але альрусо». Там мы говорили, либо она обещает, что сын будет назареем от рождения и на протяжении всей его жизни, либо, объясняют мудрецы, «мора» можно читать через «алев» в конце, а не через «лей». Это значит, не будет у него страха перед людьми. О каком страхе перед людьми идет речь? Мы увидим и в дальнейшем. Собственно, обе книги Шмуэля об этом говорят. Шмуэль никогда не зависел ни от кого. Материально он не зависит даже от Эли в самом начале. Помните, когда она приводит маленького Шмуэля в скинию к Эли, она приводит с собой, доставляет туда 3 быков для жертвы. Эта жертва очень большая. Приносит, доставляет она туда муку, доставляет она туда вино. И заботится о том, чтобы Шмуэль с раннего детства никогда ни от кого не зависел. 20 стих продолжается. «Уверах Эли эт Элькана, ве эт Ишто, ве амар, ясем Хашем леха зера мина иша хазот, тахат ха-шеэла, ашер шаал ле Хашем». «Вэгалху лимкому». О чем речь идет в этом 20 стихе? Эли благословляет Элькану и его жену Хану и говорит им, это пожелание, это молитва, но мы увидим сразу же, что это пожелание сбывается. Это просьба, обращенная ко Всевышнему, чтобы у Эльканы и его жены Ханы были потомки. Вместо того, как вы помните, просьба Ханы называлась Шеэла. Шеэла ашер шаале ашем. Это была просьба Ханы, это была просьба Эльканы с обещанием, что рожденный, это замечательный ребенок, выпрошенный, вымоленный, он будет отдан Всевышнему. Так оно было. И Эли благословляет их и просит у Всевышнего, чтобы у Эльканы и Ханы были другие потомки вместо вот этого ребенка долгожданного, вымоленного, который с ними находиться не будет. Как только что мы видели, Хана очень старается и на расстоянии, и тогда, когда она приходит в скинию и видится со своим сыном, о чем напрямую не сказано, позаботиться о том, чтобы этот ребенок получил максимум возможного от его учителя Эли, но даже от него не зависел материально. И подчеркивается, что после благословения, полученного от Эли, Элькана со своим семейством отправляется Лимкумо, место Эльканы – это Рама, о чем мы говорили в самом начале. И что происходит? Кифакад Хашем Этхана, Ватаха Вателет Шлушаваним, Ушкайбанут. Ваигдал Ханар Шмуэль и Машем. Это очень важный для нас сейчас стих. Да, исполняется благословение Эли. И Всевышний вспомнил Хану, как сказано. Это тоже очень редко мы встречаем с вами в Торе и в Танахе. Так сказано в Ашем Пакад Эцара. Это перед рождением Ицхака. Мы видим это еще несколько раз. То есть рождение этих детей тоже является чудом. Родились, как сказано, 3 сына и 2 дочери. Мы не знаем их имена, мы не встретим их впоследствии. Они будут с Ханой, их матерью, и с их отцом Эльканой. Люди достойные, вне всякого сомнения, но о них мы больше не услышим. А то, что касается Шмуэля, сказано, «Ваигдан хана ар Шмуэль им Хашем». Дома он не будет, жизнь его будет складываться необычным образом, начиная с раннего детства. Он находится в скинии вместе с Эли, который его воспитывает, который его растит. И мы достаточно возвратимся сначала к тому, что происходит в скинии, а именно как ведут себя сыновья Эли. А потом очень, очень важный момент – это начало пророчества Шмуэля. Что сказано о Эли? Это 22 стих. «Бе Эли закен меод, бе шама эт кол ашер яасун банав лехол Исраэль, ве эт ашер ишкивун эт анашим хацувот петах охел моэд». Сначала мы слышали о сыновьях Эли прямой рассказ. Сейчас необычная такая вещь. Сказано, что Эли стар очень. Мы уже видели, что он не мог выполнять свои обязанности в скинии. И сыновья, не советуясь с отцом, не спрашивая его согласия, разрешения, вели себя так, как вели, о чем мы говорили. Здесь же подчеркивается, что в глубокой своей старости Эли слышит о том, что делают его сыновья. Об этом мы еще не знали. Что делают, мы знали только их поведение по отношению к пришедшим в скинию, по отношению к тем жертвам, которые там приносили. Есть дополнение, вызывающее несколько объяснений существует. Удивление это вызывает немалое. «Вет ашер ишкивун эт анашим хацовот петах охель моэд». К скинии в Шило приходили женщины, которые после благополучных, собственно, родив ребенка, мальчика или девочку, приходили к скинию, приносили жертвы. Но жертвы эти, жертвы из птиц. И никакое мясо, естественно, от этих жертв сыновья Эли не могли получить. Объясняют нам толкователи, ссылаясь на мудрецов, что сыновья Эли так пренебрегали вот этими женщинами, задерживали их в Шило. И вот эта задержка вынужденная, когда женщина находится в Шило, дома муж, дети, вот эта задержка вменяется им в вину, как если бы они ашер ишкивун эт анашим, как если бы они лежали с этими женщинами. Есть две возможности это понять. Что кроме тех преступлений, которые сыновья Эли совершают по отношению к жертвам, они еще позволяют себе что-то, совершенно невероятное с их стороны, преступление немыслимое. Как говорят толкователи, лежали с этими женщинами в буквальном смысле этого слова. Это одно толкование. Второе толкование объясняет нам, что это вменяется в вину. Есть у нас и в Торе, и в Танахе неоднократно встречается такая ситуация, когда какой-то поступок великого человека, на которого обращают внимание, берут с него пример. Если он позволяет себе какой-то поступок не слишком благовидный, ему в вину вменяется, как если бы он совершил одно из самых тяжких преступлений. Поэтому, говорят толкователи, разумеется, не было там того, о чем сказано прямым текстом. Но как будто бы они своим поведением, вот этим презрением, пренебрежением к этим женщинам, как будто бы они с ними лежали. Мальбим, у него есть другое толкование. Он говорит вот о чем. Женщины ждут, когда наконец принесут вот эту жертву этих птиц, которых они доставили в скинию. Проходят дни, может быть, даже недели. Собирается достаточно много женщин и много мужчин там в Шило, которые не могут себе позволить принести большую жертву. И в таких мелких якобы жертвах сыновья Эли не заинтересованы. Но люди там находятся на протяжении многих дней или даже недель. И то, что происходит между ними, названо «Ишкивунетанаши». То есть кто лежал с этими женщинами, которые толпятся при входе в шатер собрания, кто-то, не названо на самом деле. Что имеется в виду? Если священнослужитель в скинии позволяет себя вести недостойным образом, это, вне всякого сомнения, отражается на людях того поколения. Не только речь идет о том, что в скинию не приходят, но, к сожалению, речь идет о том, что, приходя в скинию, ведут себя недостойным образом. Эли слышит об этом. И только сейчас мы видим, как он выражает свое недовольство своим сыновьям. «Вайомер лахем, лама таасун ка дварим аэле, ашер анухи шумея эт диврехем, раим ми эт кол хаам эле». Что это за упрек? Не называя конкретно то, в чем он упрекает сыновей. Эли говорит так. Для чего вы делаете такие вещи, совершаете такие поступки, о которых я слышу «эт диврейхем раим эт коль ама эле». А вас так все говорят. Объясняют толкователи. Здесь две возможности. Если все об этом говорят, и Эли слышит, это соответствует действительности. Объясняют толкователи. Но даже если вы не совершаете тех тяжких преступлений, о которых говорят все, но вы все-таки какими-то своими поступками позволяете говорить о таких вещах, о таких подозрениях, это, вне всякого сомнения, хилуль ашем, это осквернение имени Всевышнего, один из самых тяжких грехов. И упрекают ли своих сыновей? Аль-банай. Кило това ха-шмуа, ашер анухи шумея, маавирим ам-хашем. Как можно понимать это? Аль-банай. Не уточняется просьба, не ведите себя так. Но вот это аль-банай, не так мои сыновья, так себя не ведут. Почему? Потому что плох тот слух, который, то, что я слышу, «Маавирим ам-хашем». Две возможности. Либо это то, о чем рассказывают люди, и эти люди – народ Господний. Либо можно здесь понимать «Маавирим ам Хашем» – это вы заставляете совершать преступление народ, который является народом Господним. В чем эти преступления состоят? Это не приходить в скинию. Это пренебрегать служением Всевышнему. Это с подозрением относиться к жертвоприношениям. Коль скоро сыновья Эли, священнослужители, так ведут себя по отношению к жертвам и по отношению к людям, то как могут вести себя люди, которые на них полагаются? Следующий стих нам немножко объяснит эту ситуацию. Если великие, если священнослужители, а Эли, как мы уже несколько раз говорили, службу свою при скинии уже совершать не может, но его сыновья позволяют себе поступки совершенно недопустимые, это, вне всякого сомнения, оказывает пагубное воздействие на все поколение. Человек может себе позволить многое, ссылаясь на то, что священнослужители делают то-то и то-то и то-то. Следующий вывод, собственно, простой человек может себе позволить намного более тяжкие преступления. Это еще продолжение обращения Эли к своим сыновьям. «Им ехета иш ле иш, уфи ле ло элогим». Судья, как вы наверняка помните, Торе называется Элохим. Это общее название, как будто бы у Всевышнего. Мы говорим Элохим, это Мидат Адин, это мера правосудия Всевышнего. Это одно из его имен. Но также называется и судья. Также называется Даян, Шофет. О чем здесь начали говорить Эли? Если человек совершает преступление против другого человека, его рассудит судья. Но для этого судье нужно доверять. Но для этого судья должен находиться на достаточно высоком уровне. Это его поведение, это его знание, это тот суд, который он вершит. «Ве им ле Хашем ехета иш». Ми и палелло, простите. Тоже удивительный момент, который объясняют по-разному. Если же человек согрешит перед Господом, ит палель можно понимать как суд. Вот это упилело элохим, ми ит палелло, это то, что называется плилим. Плилим – это судопроизводство. То есть, если доверяют судье, и человек совершает преступление против другого человека, его рассудит судья. Он назовет вещи своими именами, он признает виновного, он признает кого-то правым. На этом держится общество. Я напомню вам только то, что сказано в Пиркей Авот, что одним из столпов, на котором держится мир, это правосудие. Не единственный, но один из трех столпов – это правосудие. Если же человек согрешит перед Господом, «Ми ит палелло, кто будет судить его, если вы ведете себя таким образом?» То есть вы лишаете себя не только заслуг, вы не только не выполняете свои обязанности при скинии, но вы не сможете судить народ. К вам не придут, даже если придут, ваш суд недействительным является. Есть тут намек другой. Ми ит палелло. Тфила – это молитва. Кто будет за него молиться? Обязанности священнослужителей при скинии – это не только судить, потому что, как вы помните, Эли, собственно, это период судей. Эли выполняет обязанности судьи. Его сыновья тоже должны выполнять эти обязанности. Но еще ми ит палелло, кто будет за человека молиться, если так о вас говорят. Почему Эли подчеркивает, я слышу такую весть? так о вас говорят, потому что своими глазами поведение сыновей он видеть не может. Из-за старости своей, из-за слепоты своей. В этом же стихе, вторая половина 25 стиха, «Вело ишмеу леколь авихем, ки хафец ашем лехамитам». Это один из очень важных вопросов, с которыми мы сталкиваемся и в Торе, и в Танахе. Сказано, что сыновья не слушали своего отца, не прислушивались голосу своего отца. Почему? «Ки хафец ашем лехамитам». Всевышний желает их смерти. Это очень серьезный вопрос. В дальнейшем мы увидим очень непростую вещь. Ответственность за поведение своих сыновей или несет, потому что вовремя их не упрекал, потому что еще исполняя свои обязанности первосвященника, он должен был обратить внимание на своих сыновей, которые будут его преемниками и будут эти обязанности прескинии исполнять. Мы только здесь слышим, что Эли обращается к своим сыновьям, говоря о тех слухах, которые до него доходят. Он не пытался их остановить, не пытался их учить тогда, когда была надежда на то, что они его услышат. Здесь же необычным образом сказано, что они не слышали, потому что Всевышний желал их гибели. Объясняют толкователи, что здесь явление, с которым мы сталкиваемся в нескольких местах. Помните, мудрецы подчеркивают, что первые 5 казней египетских, там сказано о том, что фараон скрепил свое сердце. Последние 5 казней сказано, что Всевышний скрепил сердце фараона, и он не слышит. За что же наказан фараон? За то, что в своем упорстве, в отказе отпустить народ по требованию Всевышнего, он доходит до состояния, в котором как будто бы он бы, может быть, мог услышать и согласиться, но Всевышний скрепил его сердце, постоянно посылая фараону какие-то знаки, что, может быть, как-то обойдется. Всевышний придает ему силу. Фараон может выдержать то, что обычно никакой человек, да и никакой царь выдержать не может. Здесь же подчеркивает, например, такой толкователь, как Радак, Всевышний желает их гибели, потому что они действительно приступили ту черту, когда уже человек раскаяться не может. Тем более, о чем мы говорили только что, что сыновья Эли сознательно или невольно создают такую ситуацию, в которой грешит великое множество людей. Объясняет нам Рамбам, что Всевышний не дает раскаяться человеку, который толкает на грех других. Даже теперь, как будто бы он хотел бы, он думает о раскаянии. Но толкнуть на грех многих он сумел. Объяснить вот этим многим, что они совершают грехи, и что этого делать нельзя, совершенно невозможно. То есть то состояние общества, которая складывается из-за вот этих сыновей, из-за 2 сыновей Эли, грех этот непростителен. Ничего здесь изменить невозможно. И когда сказано у нас, что Всевышний желал их гибели, да, действительно, только их гибель, может быть, повлияет на народ и послужит впоследствии поворотным моментом, что в действительности происходит не только по этой причине, но и по целому ряду других причин. 26 стих. «Веханаав Шмуэль, голех вегадель ватов, гам им Ашем, гам им Анашим». Помните, мы говорили о сыновьях Эли, о их преступлениях? и видели Бешмуэль, в отличие от них. То есть он находится с Эли, он никоим образом не испытывает на себе влияние двух сыновей Эли и той обстановки, которая в Скинии продолжается и продолжается достаточно долго. Что же сказано о Шмуэле? Он, как уже давно мы обратили на это внимание, назван Веханаар Шмуэль, опять вот это вав, в отличие от них, это ваванигуд, то, что мы говорили. Отрок Шмуэль, о нем сказано Голех вегадель ватов. Он растет в обстановке очень непростой, но он с Эли, он служит Всевышнему с раннего своего возраста. Он растет, и о нем можно сказать, что «Голех вегадель ватов». Что такое «Голех ватов»? Он был хорош с самого начала, но вот это его развитие, вот этот его рост в очень неблагоприятных условиях, он становится все лучше и лучше по отношению к кому? «Гам им Ашем, гам им Анашим». Почему это подчеркивается? Он хорош не только со Всевышним, он хорош также и с людьми. А это очень необычная характеристика по отношению к этому Наар Шмуэль. Мы знаем с вами, что для детей и для подростков, и для молодых людей характерным является желание быть как все. Шмуэль здесь, по всей вероятности, один из очень немногих. Об Эльканне его отце мы говорили. В отличие от большинства, Шмуэль хорош и со Всевышним, и с людьми. Несмотря на то, что люди, которых он видит, ведут себя явно не лучшим образом. Но вот этот отрок Шмуэль старается делать добро по отношению к людям, несмотря на то, что это поведение явно непопулярное по тем временам. И если бы было сказано только, что он «Голех вегадель ветов им Ашем», то есть да, можно уйти в пещеру, да, можно чуждаться людей, можно сказать «все неправы, я один прав». И главное мне быть праведным перед Всевышним. Но здесь подчеркивается, что Шмуэль, он хорош и с Господом, и с людьми. Переход следующий, тоже важно нам будет обратить на это внимание. «Ваяво иш элоким, эль эли, вайомер элав, ко амар Ашем». Пророчество Эли покидает. Мы знаем, что Эли был одним из пророков. Но сейчас на старости лет. Слепота здесь играет чисто внешнюю какую-то роль. Но из-за поведения своих сыновей, на которых он не мог повлиять вовремя, не мог предотвратить тот ущерб, который они причиняют народу, пророчество Эли покидает. И к нему приходит человек, который назван здесь Иш Элоким, человеком Божьим. Так называют пророка. Объясняет нам Раши, что это Эльканна. Эльканна, единственное пророчество отца Шмуэля, мы увидим сейчас. Пришел человек Божий к Эли и сказал ему, так сказал Господь. Так мы знаем с вами, так начинается пророчество. «Ханигно нигляти эль бейт авих, бейотам бемицраим лебейт паро». Интересный вопрос. Об этом знают все. «Не я ли явил себя, открыл себя дому твоего отца?» Дом отца Эли – это Аарон. Когда они были в Египте, у дома рабами, у дома фараона. Кстати, не опущено здесь вот это слово. «Бийотам бемицраим лебейт паро». Мы знаем, что колено Леви в частности Аарон, в частности Моше, никогда не были рабами фараона. Но подчеркивается еще в Египте. Тогда, когда народ был в рабстве у фараона, а колено Леви, оно было лебейт фаро. Моше, как мы знаем, рос в доме у фараона. И колено Леви тоже пользовалось особыми правами. У них была какая-то связь с домом фараона. Вопрос риторический. Не я ли открылся дому твоего отца? Отсюда делают вывод мудрецы, что пророчество Аарона начинается в Египте, в отличие от пророчества Моше, которое начинается уже после того, как он спасается от смертельной опасности, оказывается в доме у Итро. Знаменитое, как вы помните, начало пророчества Моше, вот этот горящий терновник, который не сгорает. Здесь мудрецы обращают еще внимание на такой момент. Почему задается риторический вопрос? Это известно Эли, это известно многим другим, это известно всему колену Леви, да многим, и многим другим тоже. Обращают внимание толкователи на то, что когда Всевышний обращается к человеку, а здесь обращение к Эли через другого пророка, но это пророчество. С чего оно начинается? «Не я ли открылся дому твоего отца?» Как вы помните, пророчество Адама начинается с вопроса Всевышнего «Аека, где ты?» Пророчество Каина, которому Всевышний обращается напрямую, начинается с риторического вопроса «Эгевель Ахиха?» «Где Эгевель твой брат?» И начало пророчества, на которое Эли должен был обратить внимание, это не является непосредственным к нему обращением. Это обращение через пророка, но намек удивительный. Это последнее пророчество, которое Эли получит через другого пророка. Нужно на это обратить внимание. Продолжение такое, 28 стих. «Не я ли открылся дому твоего отца? Увахо ото миколь шифтей Исраэль, ли лехоген, лаанот аль мизбахи леактир кторет ласет эфод лефанай, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל». Тоже необычное содержание здесь. «Я открылся дому твоего отца. Я избрал его, Аарона, его потомков, из всех колен Израиля, лиле хоген, быть мне служителем». То есть хоген, как вы знаете, леви – это принадлежность колену леви. Хоген – это принадлежащее колену Леви, которых Всевышний избрал быть его служителями. Это значение слова «коген». Что входит в обязанности коганим? Обратите внимание на порядок. «Лаанот аль мизбахи леактир кторет ласет эфод лефанай». «Лаанот аль мизбахи» – действительно коганим, священнослужители, поднимались на жертвенник для того, чтобы там приносить жертвы. Слово «корбан» здесь не упоминается. О какой другой жертве здесь идет речь? «Легактир кторет». «Кторет» – это воскурение, это на другом жертвеннике. Это считается самой высокой жертвой. Это состав из благовонных курений, определенный состав, о котором очень много говорят мудрецы. Это одна из высших точек служения коганим. Ласет эфод лефанай. Эфод, как мы говорили, это часть одежды, которую носят служители Всевышнему. который, кстати, у Шмуэля был с его раннего детства. Хотя Шмуэль, как вы помните, левит, из колена Леви, из потомков Кораха, служение Всевышнему, да, символизирует это, вот этот эфод бад, льняная какая-то одежда, которая была на маленьком Шмуэле. Здесь до конца этого стиха, вторая половина этого стиха, «Ваэтнали бейта виха эт коль ишей бней Исраэль». «Дому твоего отца», то есть дому Аарона, Всевышний дает то, что названо здесь «коль ишей бней Исраэль», когда сыны Израиля приносят жертвы. Часть этого жертвенного животного идет на жертвенник, то, что, чем нельзя пользоваться человеку. Но есть определенные части жертвенного животного, которые получают коганим. Почему? Потому что у них нет земли, у них нет возможности обеспечить средства существования себе и своим семействам. И, как мы знаем, к этому еще будем вращаться, Всевышний в Торе называет все те матнот керуна. То, что дают священнослужителям для того, чтобы они могли полностью посвятить себя служению в скинии, впоследствии в храме, и также тому, чтобы учить народ Торе. Об этом речь идет в 28 стихе. Лама тивату безифей, простите, безифи уве минхати ашер цивити маон ותכבד את בניך ממני להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי. Тут и построение стиха немножко необычное. Содержание его достаточно суровое. Лама тивату, это часть вот того пророчества, которое мы сейчас видим, то, что слышит Эли. Лама тив ату безивки. Корень баат, глагол баат, означает лягаться. То есть лама тив ату, почему к этим жертвам, к тем частям, к жертвам вообще, к тем частям приносимых жертв, которые даны вам для служения. И народу они тоже даны для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Почему вы лягаетесь, почему вы ведете себя по отношению к вашему священнослужению, как ведут себя животные. Вот это «беита» тоже достаточно страшное слово. То есть вы не только отталкиваете. То есть «беита» – это удар ногой. То есть почему вы относитесь к моим жертвам, которые говорит Всевышний? Это «зивхи» и минхаты. Все те жертвы, которые приносятся в скинии, впоследствии в храме. Почему вы отталкиваете это ногой? Ашер цивити маон. То, что я велел приносить в жертву, маон так называется, маон в буквальном смысле это жилище. То, что нужно приносить в скинии. Упрек к Эли. Вот какой. Лама тив ату. Это обращение не только, ведь на самом деле, то, о чем мы говорили, недостойное поведение сыновей Эли через их служителей. Здесь же Всевышний упрекает в этом поведении самого Эли и его сыновей. А дальше непосредственное обращение к Эли. «Ветехабет эт банеха мимени». Ты уважаешь, ты почитаешь своих сыновей больше, чем меня. «Ле ами» на виду у всех, у всего моего народа. А в чем вот это, в чем выражается вот это почтение к сыновьям? То, что Эли не делает им замечания. Не делал замечания еще до того, как они приступили к исполнению вот этих обязанностей при скинии, не делал им замечания и до того. Но почему можно будто бы оправдать Эли, говоря о том, что слухи до него доходят только сейчас. И только сейчас он обратился к своим сыновьям. Правда, они его не послушали. Но мы знаем, что Эли был пророком. И Эли должен был почувствовать, если не увидеть, должен был осознать, что в Скинии происходит что-то очень, очень страшное, что там совершаются грехи, и попытаться с этим разобраться. Но еще одна вещь, на которую толкователи обращают внимание, в чем вот это почтение к сыновьям больше, чем почтение ко Всевышнему. «Легаври ахэм мирэши коль минхат Исраэль». Очень необычное обвинение. Что такое «легаври»? В современном языке это означает «оздоровление». В Танахе это означает «еда», которая способствует действительно здоровью. И чем же вы оздоровляли себя, в кавычках, чем вы питались? И сыновья твои, и их семейство, и ты сам. Мирешит коль минхат Исраэль. То, что приносили в качестве дара, в качестве приношения в Скинию, вы пользовались этим в своих интересах. Одно из объяснений достаточно интересное, почему «легавриахем» во множественном числе, это упрек Эли вместе с его сыновьями. Говорят толкователи, Эли наверняка тоже питался тем мясом, которое его сыновья получали запретным способом. И не спрашивал, и не чувствовал, и не пытался узнать, почему, что здесь происходит. Это упрек Эли. Кстати, есть действительно удивительные мидраши, которые задаются вопросом. Хава из-за змея отведала запретный плод. И сказано, и дала также своему мужу, и он ел. Возникает вопрос, каким образом она дала это своему мужу. Несколько мидрашей говорят, что Адам не отдавал себе отчета в том, что он ест, а должен был отдавать себе отчет. Здесь вот этот упрек Эли тоже можно понимать в том смысле, ты не спрашивал, откуда все эти яства, которые тебе подают, должным ли образом происходит все в Скинии. И я хочу дойти сейчас до конца пророчества, очень тяжелого, но стоит посмотреть это до конца, хотя бы коротко. Лахен ми умашем. Часто пророк повторяет, что мы понимали, что это не выводы, которые делает пророк, это то, что велено сказать Всевышнему. Кстати, вот этот Ишелоким, тяжело ему сейчас передать Эли то пророчество, которое он должен ему передать. Лахен неум Ашем, Элокей Исраэль. Амор амарти, бейтха увейт авиха, итальху лефанай ад олам. Изначально Всевышний дает клятву, что вот эта цепочка, вот эта линия, которая идет от Эли, здесь она называется «твой дом и дом твоего отца». Вот это преемственность. «И тальху лефанай адолам» – будут ходить предо мной вечно. То есть изначально дом Эли должны были быть священнослужителями, из них первосвященники должны были быть вечно. «Ве ата неумашем». Халилали, кимехабдай ахабед, увозай якалу. Хулой для Всевышнего, осквернением для Всевышнего, вещи названы своими именами, ки ахабдай ахабед, увозай якалу. Те, кто позорят Всевышнего, те, кто презирают служение в храме, они не могут продолжать быть священнослужителями там. Подчеркивается, Всевышний почитает тех, кто почитает Его. То есть исполняют свои обязанности священнослужителей должным образом. У Воза и Калю, обратите, пожалуйста, внимание, те, кто меня презирает, те, кто меня позорит, Екалю. Не сказано, что Всевышний их накажет. Они наказывают себя сами. Они сами себя проклинают. Они сами себя лишают того достоинства, которое изначально им предназначалось. Есть, вы видите, противоположность. Кавод и калон. Это почет и презрение. Почет исходит от Всевышнего. Мехабда я хабед. Те, кто меня почитает, я им даю почет. Я их буду почитать все. Увоза и калю, те, кто меня презирают, на самом деле презирают самих себя. То есть они позорят себя сами. То, что произойдет с ними, об этом мы будем говорить дальше, предопределено их поведением. И на ямим баим. Продолжение этого пророчества. Вот дни наступают. Вегадати эдзроаха вэдзроа бейтовиха миньот закен бэвэйтеха. Так, обращение к Эли, наступают дни. Я отсеку, говорит Господь, зроаха вэдзроа бейтовиха. Зроа, как вы наверняка помните, это, собственно, это рука человека, которая, это символ силы. То, что они силой брали им не принадлежащее, Всевышний сейчас говорит Эли о том, что будет отсечена вот эта рука, которая действовала насилием. Чего не будет, закен бевейтеха. Закен, действительно, то, что произойдет, потомки Эли, это будет сказано немножко дальше, не доживают до преклонного возраста. Кроме того, закен – это достоинство человека. Закен – это мудрость, закен – это признание со стороны общества. Это полномочия человека. «Вагибат это цар маон, бехол ашер итавет Исраэль, вено и е закен бебейтха кола ямим». О наказании Эли сказано здесь. Это 32 и 33 стих. По меньшей мере, это нам нужно обратить на это внимание. «Вагибат это цар маон». Мы уже говорили, что маон, буквально жилище, так называется скиния, так называется впоследствии храм. Наказание потомков Эли будет состоять в том, что они при жизни своей увидят, как служение в скинии и служение в храме будет совершать другой человек, который тут назван цар. Если вы помните, Пнина по отношению к Хане названа цара. Вторая, другая жена мужа называется цара. Цар, о котором здесь речь идет, это тот священнослужитель, который будет служить в скинии и в храме, и твои потомки, потомки Эли, будут видеть это и ничего с этим не смогут сделать, потому что теперь линия будет идти от кого-то другого, когда будет построен храм. Уже после смерти Давида при царе Шломо. Священнослужителем Коген Гадоль, первосвященником там, будет Цадок. От него в дальнейшем будет идти эта линия. Цадок является потомком Пинхаса. Тоже надо будет впоследствии немножко уточнить. Интересно, что сыновья Эли, один из них тоже называется Пинхас. Но это не тот Пинхас. Пинхас, от которого будет вот этот дом священнослужителей, первосвященников в первом храме, это внук Аарона, это сын сына Аарона, Элазара. Здесь же «Иш ло ахрит леха ми им мизбахи». לחלות את עיניך ולהדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. 33 стих. Возникают несколько вопросов. Сказано, что силы у тебя и у твоих потомков не будет. Вот это отсечение руки, зроа, сила. Этой силы ты лишишься. Сказано, не будет старца в твоем доме. Здесь это будет уточняться. Но очень необычный момент. Иш ло ахлит леха мизбахи. Вы будете находиться в скинии, вы будете находиться в храме впоследствии. Но именно ваше присутствие в храме, это будет лехалот эйнеха. Что такое лехалот эйнеха? Это когда человек с тоской смотрит на какую-то ситуацию, которую ему невозможно изменить. Улегадивет навшиха. Это душевная боль. От чего? Это будет сказано дальше, я не уверена, что мы дойдем до этого, но я потом вам помню. Твое присутствие, присутствие твоих потомков в храме. Когда вы убедитесь, что лишились вот этих полномочий, лишились вот этой близости невероятной ко Всевышнему, это будет вызывать у них и тоску, и душевную боль. Хотя здесь обращение к Эли, это лехалот эйнеха, это тоска у тебя будет, и душевная боль у тебя будет. Уже после того, к сожалению, как Эли в живых не будет, но сказано, твои потомки будут в храме. Беколь марбит бейтха ямуту анашим. Умрут они в молодости, не младенцами, не подростками. У них будет продолжение рода, но умрут они в молодости. Зелеха гаот. Ашер яво альшней ванеха. Эт хофни уфинхас. Дайом эхад ямуту шнеем. Это то, о чем Эли будет слышать, не увидит своими глазами. Так как о позорном поведении своих сыновей он слышит от других, так и о гибели их он услышит от других, и этим будет вызвана его смерть. А что будет дальше? Когда оба твои сына погибнут, ты будешь знать, что пророчество, как вы видите, достаточно подробное, сбудется. «Вехахимоти ли коген неэман, каашер бильвави». ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. Это речь идет о том, что будет другой священнослужитель, он назван Неэман, верным, доверенным лицом. И Всевышний для него построит верный дом. Это храм, это не только скиния. והתהלך לפני משיחי. Машиах – это помазанный царь, что нам достаточно далеко до помазания на царство. «Вехая кол ханотар бевейтха, яво лиштахавот ло, леагурат кесев вехикар лехем. Веамар сапхенина אל אחד הכהונות לאכול פת לחם». Твои потомки придут к этому верному священнослужителю. Верный дом, в храм построенный. И будут просить у него, у Цадока и у его потомков, чтобы он позволил выполнять какие-то обязанности при храме. Подчеркивается удивительно. Сапхенина лехата кегунот леэхоль патлехем. Для того, чтобы у меня был хлеб. Для того, чтобы у меня были какие-то средства к существованию, твоим потомкам придется прийти и просить это у того священнослужителя, который назван Коген Нееман. Мы дошли до конца второй главы. Важно отметить только один момент, Дальше мы продолжим, надеюсь, что без перебоев и без препятствий. Мы увидим в дальнейшем, как исполняется вот это пророчество, каким образом наказаны два сына Эли, сам Эли. Почему так важно знать нам, почему это запечатлено в книге Шмуэля? Мы должны понять. Когда речь идет о первосвященнике, когда речь идет о доме первосвященника, когда речь идет о царе, о чем будем говорить дальше. Наказание, которое получает такой человек, глава народа, духовный руководитель, человек, который имеет власть над народом во всех отношениях. Награда ему велика очень, когда он исполняет свои обязанности должным образом. Когда же он грешит при исполнении своих обязанностей, это нужно запомнить, потому что это будет одна из очень важных тем впоследствии. Наказание получает не только он, но все его потомство в дальнейшем на многие века. Почему? Да потому что вред, который он причинил, ущерб, который он причинил, не является индивидуальным, не является личным, а затрагивает весь народ, всю нашу историю. Поэтому важно нам так было обратить внимание не только на описание грехов сыновей Эли, обвинение Эли в том, что он допустил такое поведение, как мы отмечали с вами, к этому вернемся. Противостоять всему этому может только маленький Шмуэль, который назван отроком Шмуэля. Здесь мы пока с вами остановимся. Если есть вопросы, пожалуйста. Об этом мы будем говорить немножко дальше. Но нужно понять, что здесь противостоят две силы. Есть потомки сыновья Эли, которые должны, которым поручается это служение. Они несут ответственность за весь народ. Дальше мы будем говорить с вами, каким образом несет ответственность за народ этот Шмуэль, о котором мы, собственно, говорили еще до его рождения и после его рождения. К этому вопросу мы еще вернемся впоследствии. Есть еще вопрос? Элькана нет. Элькана Леви из потомков Кораха, то, о чем мы говорили давно уже, и сегодня я тоже напоминала. Это не случайно, вы наверняка помните, что Корах поднимает бунт против Моше и Аарона, на самом деле против Всевышнего, потому что он знает пророчески. Есть у Кораха вот этот пророческий момент, он знает, что от него произойдет кто-то, кто будет в своем поколении, об этом мы еще будем говорить, равнозначным Моше и Аарону вместе взятым. Поэтому вопрос, который был сначала задан, он очень правильный. Но к нему мы вернемся впоследствии. Если есть еще какой-то вопрос, буду очень рада ответить.
Да, я хочу спросить кого.
Спасибо. Спасибо за терпение. Да, конечно.
Да, я хотела спросить, а известно, кому принадлежит авторство книги Шмуэля?
О, это вопрос очень, очень важный. Мы тоже будем к нему несколько раз возвращаться, но вы верно задаете его сейчас. Вся книга Шмуэля, как, впрочем, и Магилат Труд, принадлежат пророку Шмуэлю. И тогда возникает замечательный вопрос. Откуда пророк Шмуэль знал о том, что происходит до его рождения? И происходит тогда, когда он из-за своего очень раннего возраста вряд ли мог видеть какие-то вещи своими глазами и, может быть, и не понимал. О пророчестве Шмуэля мы будем говорить с вами дальше. Но книга Шмуэля от начала до конца, и то, что касается событий после смерти пророка Шмуэля, написаны именно пророком Шмуэлем. На это нужно будет обратить внимание. Есть похожий момент, на который стоит обратить внимание. Последние 5 стихов Пятикнижия, где речь идет о смерти Моше, написаны, как говорят мудрецы, Раши цитируют, цитируют этот мидраш, написаны самим Моше. Об этом Раши говорит, Всевышний ему диктует, а Моше пишет со слезами или слезами. То есть, да, пророк Шмуэль будет говорить о своей смерти, будет говорить о том, что произойдет с царем Шаулем уже после смерти Шмуэля, но автором является тот, кто записал книгу Шмуэля, это пророк Шмуэль. Еще минутку. Вопрос такой. Есть ли связь между слепотой Эли и слепотой Ицхака, который тоже ел мясо? Удивительно, пойманное или украденное сыном. Имеется ли духовная подоплека в этом мясе? Это вещь удивительная. Ицхак заботится о том, чтобы Эсав, когда он отправляется на охоту, Ицхак его в этой ситуации посылает на охоту для того, чтобы Эсав получил благословение. Нет другого основания, как будто бы, благословить Эсава, только то уважение, которое он проявляет к Ицхаку. Если вы обратите внимание, это вопрос очень важный. Ицхак дает какие-то странные указания Эсаву. Чтобы тот взял свое оружие, чтобы тот отправился на охоту, и чтобы он принес Ицхаку то, что Ицхак может есть. Обращают на это внимание мудрецы, Раши цитирует этот мидраш, настаивает Ицхак на том, чтобы все было поймано должным образом. Зарезано должным образом, приготовлено должным образом. Вот это знаменитое «Ашер Агафти», то, что я люблю. Проще говоря, то, что Ицхак может есть. Здесь удивительная вещь. И есть связь между той и другой слепотой. Последствия другие. Попробуем в дальнейшем, может быть, немножко с этим разобраться. Слепота Эли, физическая, она по всей вероятности вызвана слепотой другого порядка. То есть он не видит, что на самом деле происходит рядом с ним и что представляют собой его сыновья еще до того, как они начали исполнять обязанности Эли при скинии. Слепота Ицхака, об этом мидраш говорит, она вызвана акеда. Когда Ицхак лежал на жертвеннике. Мидраш говорит, слезы ангелов падали ему в глаза, и от этого он ослеп. Есть еще одно объяснение слепоты Ицхака. Это жены Эсава, которые приносят жертву идолам, и говорит мидраш, от этого, от дыма вот этих жертвоприношений, есть слепота, слепнет Ицхак. Как бы то ни было, разница велика. Для этого, правда, нужно хотя бы 1.5 часа, но я скажу это буквально в 2 словах. Ицхак думали, что физическая слепота мешает ему видеть истинное положение вещей. Так думала Ривка. Так, вполне возможно, думал и Яаков. Если мы бы с вами сейчас внимательно рассмотрели 3 благословения, которые дает Ицхак, обманом полученное Яаковом, выплаканное впоследствии Эсавом, и благословение, которое Яаков получил, покидая отчий дом, мы бы точно с вами увидели, что Ицхак прекрасно знает, что происходит, и знает великолепно последствия. Но для этого действительно нужно очень много времени. Для того, чтобы это показать конкретно. Если вы захотите, посмотрите тот материал, на который я только что указала. Если есть еще какие-то вопросы, буду очень рада. Если впоследствии будут возникать вопросы, то, что я хотела сказать с самого начала, Я очень надеюсь, что ваши вопросы можно будет собрать, и впоследствии я смогу либо перед следующим уроком, либо по ходу этого урока, если это каким-то образом связано, я буду очень-очень рада на них ответить. Пока я не вижу... Есть еще вопрос?
У меня вопрос.
Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
Именно то, о чем вы сейчас говорили, мне тоже все время вертелось это в голове, может, это детский вопрос, наивный. Но вот это тоже взаимоотношение между духовностью и сипотой физической, потому что Эли был пророком, и как это вообще укладывается, связано с его пророчеством, что все-таки не видя глазами, он... Какой смысл вообще в том, что слепота оказалась настолько глубокой, что она помешала ему пророчеству? То есть из-за этой физической слепоты он потерял эту способность видеть глубинные вещи. Мы же знаем, что самое главное глазами не увидишь, только одно лишь сердце. А он самыми тесным образом со Всевышним. Я говорю еще раз, может, это наивный детский вопрос, но меня это все время беспокоит. Как такое? Что за этим стоит? Вот какой глубинный смысл этого?
Детские вопросы, которым явно не принадлежит этот, но детские вопросы, они самые сложные на самом деле. Потому что у ребенка нет, скажем, вот тех заблуждений, предрассудков и так далее, которые есть у взрослых. Этот вопрос очень важный, и к нему мы будем возвращаться неоднократно. Кстати, будем возвращаться к нему в связи с болезнью царя Шауля, до которого еще нужно дойти. Несколько, опять, исключительно потому, что я буду отвечать коротко, вполне возможно, что это вызовет дополнительные вопросы. Слепец на иврите «Ивер». На арамейском языке он называется сагинагов. Сагинагов – это много света. Человек может быть слеп физически, как в случае с Ицхаком, но пророчество, вот этот внутренний взор на самом деле, вот это другое восприятие истины может быть чрезвычайно сильным именно потому, что связь с окружающим миром. То, что человек видит своим физическим взором, этого он лишен. Вполне достаточно часто мы знаем, что пророчество только усиливается. Здесь очень трудно сказать, что предшествовало чему, исходя из вот этого обвинения пророка, из этого пророчества удивительного, которое Эли получает незадолго до своей смерти, незадолго до гибели сыновей. Мы понимаем, что была какая-то другая слепота. Еще тогда, когда глаза что-то видели, каким-то образом постепенно действительно лишается вот этого внутреннего взгляда. Почему? Что предшествовало? Мудрецы нам не говорят об этом. Но мы можем все-таки догадаться, о чем идет речь. Что это за период, когда Эли является первосвященником в Скинии? Это конец периода судей. Последним судьей был пророк Шмуэль. Об этом периоде судей очень рекомендуется аккуратно хотя бы прочитать, ознакомиться с книгой судей, и вы поймете, в каких условиях Эли выполняет свою работу. Кто его слушает, кто его не готов слушать, мы знаем, что здесь собственные сыновья тоже его почему-то не слушают. Нет прямой связи, то есть невозможно сказать. Слепота физическая всегда предшествует слепоте пророческой, в кавычках, либо слепота пророческая предшествует такой слепоте. Об этом нужно будет говорить дальше, и вопрос этот очень важный, очень интересный. Я только напомню о том, что я говорила, не знаю, вы это слышали или вы получите в записи впоследствии, Есть момент, когда, ну, то, что мы говорили, сыновья Эли, вот тогда уже, в самом конце, не послушали своего отца, не прислушались голосу своему отца, на своего отца, потому что Всевышний желал их смерти. То есть нужно понять, что преступления совершают не только они, что состояние общества зависит не только от них. Но они, по всей вероятности, и, возможно, Эли, в этом упрек косвенный, который мы немножко слышали и услышим дальше, могли совершить вот этот поворот в сознании. Элькана, отец Шмуэля, отправляется в Скинию, зная все те преступления, которые там совершаются. Он не боится, он показывает на собственном опыте, призывает всех идти в Скинию. То есть, если бы столкнулись два явления, именно отход от Всевышнего, пренебрежение служением в Скинии, если бы могучим потоком стало бы то, что шло от Эльканы, и столкнулись бы два явления, перелом мог бы произойти иначе. Перелом этот произойдет благодаря пророку Шмуэлю, о чем мы будем говорить. Но вопрос сам по себе действительно очень, очень важный. Еще, если еще... Да, пожалуйста. Если есть еще вопросы, пожалуйста, если они возникнут впоследствии, пожалуйста, присылайте.